Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 11 утра, и у нас в эфире передача «Главная тема» на Радио Теос. Это прямой эфир, друзья, поэтому вы в любой момент можете позвонить нам по телефону 8-800-333-1706, написать нам сообщение на сайте teos.fm. Там есть для этого специальная форма. Вайбер и WhatsApp +7 977 850 0996 позволяет вам также писать в прямой эфир, а нам читать ваши сообщения. И мобильное приложение Радио Теос точно так же не только позволяет вам слушать нас, но и нам читать ваши сообщения. Друзья, видеотрансляция происходит также на сайте teos.fm и в наших группах в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и в группе «Главная тема» ВКонтакте точно так же. И на моей личной странице Владислав Юртов вы можете увидеть видеотрансляцию, в правом верхнем углу которой есть замечательная кнопочка, кружочек с буковкой «Р», нажав на который вы попадете на страницу пожертвования, с помощью которых можете поделиться с нами своими средствами, что, соответственно, поможет и нам делать более профессиональные передачи для вас. Все то же самое можно сделать через смс-ку на номер 7715 с текстом «Теос», пробел и любая цифра от 1 до бесконечности, которая перейдет с вашего телефонного номера на счет Радио Теос. Спасибо вам за участие, спасибо, что вы слушаете нас и помогаете нам жить, развиваться, существовать и делать для вас хороший радиоконтент, и, ну, в том числе и видео. У нас сегодня в эфире замечательный человек – Петр Анатольевич Луночкин, здравствуйте.
Добрый день.
Я так волнуюсь, что вы пришли, что даже заикаться начал только при вашем виде. Да. К тому же у нас сегодня такая тема, пикантная, да, как я написал?
Да, тема интересная, важная, нужная.
Друзья, мы сегодня будем говорить про сексуальное воспитание в церкви и, ну, уместно ли оно там вообще, про планирование семьи в том числе, как к этому относится церковь и как к этому относится лично Петр Анатольевич Луночкин, потому что действительно... Есть на это различные взгляды, и кое-кто считает, что церковь вообще не должна этим заниматься, в принципе, никогда. Этим должны заниматься только родители, на что мы, естественно, с вами ответим, что родители тоже, наверное, да, это часть церкви.
В первую очередь.
В первую очередь родители – это самое ближнее окружение церкви, поэтому мы говорим о церкви в смысле собрания людей вообще, да, единомышленников, как этим заниматься, почему мы должны этим заниматься. И, ну, и для чего этим заниматься? Петр Анатольевич, вообще смотрите, церковь – это же не только здание и собрание людей, да, это целая такая экологическая, как же это говорят, про экологическая ниша, да, так говорят, нет?
Социальная
ниша. Среда, социальная, да. Среда, которая полностью служит для того, чтобы, ну, воспитывать человека в определенном смысле, да, в христианском понимании, в христианских ценностях. И вот в этой группе совершенно отсутствует полностью практически такой важный момент, как сексуальное воспитание, которое мы отдаем на откуп, ну, кому-то другому отдаем на откуп, только не сами этим занимаемся. Почему такое происходит? Экологическая ниша, экосистема, вот это слово, которое я забыл, экосистема. Почему мы уклоняемся от того, чтобы уделять этому внимание?
Как-то очень давно мой сын сидел у телевизора, ему было лет 5, наверное, смотрел какой-то сериал. И вот я случайно вошел в комнату, увидел, как какой-то падре приходит к мадре, и, в общем, там постельная сцена, и мой роман, которому, вот я уже сказал, 5 лет, он прям весь погружен в это. Но я подошел, телевизор выключил, и он возмутился. Я спросил, а что, Рома? Он говорит, ну, а что ты выключаешь? Ну, я говорю, ну, там вот то-то, то-то будет. И он говорит, а я знаю, мне Макс рассказывал. А Максу было на тот момент 6 лет.
Профессионал же.
Да, и я подумал, что если я ничего не предприниму, не смогу предпринять, то кто-то однозначно Романа наставит на путь, вот, и потом, наверное, переубедить будет его сложно. Угу. Вот почему церковь как бы закрывается от этой темы, потому что все-таки это более интимная тема, сокровенная, да, принадлежит супругам. И, конечно, здесь мы чувствуем неловкость, а нужно неловкость победить и понять, что есть еще и ответственность.
Вы когда шли на этот эфир, вам не было страшно, что мы будем говорить о такой вещи, опять же, неловкой и интимной, как секс?
Совсем нет, потому что я на протяжении, наверное, уже нескольких лет провожу определенные семинары с молодыми людьми. Вот как-то в одну церковь приехал, тема «Любовь, секс, семейные отношения», и братья мне говорят перед началом: «Петр Анатольевич, ну, нужно вот это слово «секс» заменить». Я сказал: «Ну, вы скажите, на что я смогу заменить?» Они говорят: «Ну, давайте близкие отношения». Ну, как бы, ну, ладно. Вот. И один брат говорит: «Ну, вы знаете, все-таки, ну, наша молодежь, она же отличается от мирской». Ну, хорошо, мы провели семинар, общение, было больше 100 человек, и получили мы очень много записок. Так вот, записки были: а что делать, как избавиться от анонизма, а как избавиться от этого, а вот я согрешила. И братья, читая вот эти записки, конечно, они были ну, без имени, вот, и они сказали: ну да, конечно. То есть наша молодежь, она также информирована, как и мирская. Единственное, что, может быть, у нашей молодежи есть определенный страх. Угу. Все-таки мы учим детей ходить в страхе Божьем, но если они не будут вот, просвещены, если они не поймут вот эту тему на основании Священного Писания, как к ней подходить, то мир, конечно, захлестнет их, и они скажут: а в этом ничего нет греховного. И тогда до брака будут они сожительствовать и так далее, и так далее.
Вы знаете, что в советские времена одна замечательная женщина сказала
Сексу,
в телемасте, да, что в СССР секса нет, да, и быть, да, не может. Но почему же вообще, в принципе, у нас такое отношение к тему секса, как к греху, к чему-то, да, это вообще табуирована, в принципе, тема. И если есть крайность в обществе, где это выносится вот прям вот в таком гипертрофированном, да, виде, mm-hmm, все вот эти отношения сексуальные выводятся на свет, и неправильные, нездоровые, порочные отношения выводятся на свет. Но в то же время мы в церкви абсолютно об этом не говорим, не заикаемся, хотя прекрасно понимаем, что каждый из нас, да, каждый из нас, mm-hmm, все равно... Вот у меня, например, возникает вопрос какой-то, как себя вести в этой ситуации, и мне нужно к кому-то обратиться. Но к вам, ну, например, да, к вам, как к пастору, я постесняюсь с этим вопросом подойти, потому что, ну, это же секс, это же как бы вроде как бы грех. И у кого я буду спрашивать?
Естественно. Ну, прежде всего, мы должны понять, что секс-то – это творение Божье. Бог придумал секс. Это не выдумка Голливуда или еще чьей-то компании. Если Бог придумал, то Он придумал это для определенной цели. Uh-huh. И вот цель сексуальных взаимоотношений – это, конечно, и плодитесь, и размножайтесь, и радуйте друг друга. Вот если мы внимательно будем исследовать Священное Писание, то там и говорится о том, чтобы мы услаждали друг друга. Это вопрос мужа и жены. Uh-huh. В некоторых церквах были люди категоричны, что секс только для вот, наполнения земли. Но это текст выдернут из контекста, и здесь служитель, который учит этому церковь, скорее всего, просто ну, сам в заблуждении и вводит в заблуждение свою паству.
Как нам переубедить самих себя и нашей церкви, что в сексе как таковом греха нету, если все к этому относятся именно так все-таки?
Что касается баптистских церквей, я думаю, что сейчас современные служители, они уже все-таки имеют образование духовное, и образование это все-таки подразумевает и обучение, вот, ну, наставление в вопросах сексуального плана. Поэтому я сейчас не вижу той проблемы, которая была еще 25-30 лет назад. Сейчас, может быть, проблема возраста. Молодые пастора, молодые служители. Вот как-то мне один пастор говорит: слушай, а как ты вопросы секса решаешь? Он говорит: подошла одна баба ко мне, он так, извините, он говорит: ну, она такое рассказала. В практике моей, по крайней мере, я использую это. С женщиной наедине я не разговариваю о сексуальных вопросах. Я стараюсь, чтобы присутствовала моя жена. Uh-huh. И, как правило, тогда женщина начинает контролировать себя. Потому что ведь сейчас вот у общества больное воображение касаясь сексуальных вопросов. Вот. И здесь, я думаю, что мы как служители должны поставить на определенные вещи табу. То есть вот этот закон. Я не разговариваю с женщинами наедине. С мужчинами я могу разговаривать наедине, но при открытой двери. То есть вопросы сексуального характера, они должны быть не в каком-то замкнутом вот пространстве обсуждаться, но все-таки чтобы была какая-то вот свобода и для каких-то внешних вот людей, которые бы видели, что происходит.
Вы сказали о том, что сейчас служители и пастора, они уже более образованы, чем были там 20-30 лет назад, да? Но даже сейчас, я уверен, в семинариях людям не преподают сексологию.
Не преподают.
Не преподают. И, соответственно, ну, они образованы в своей сфере, в духовной, в богословской, в теологической сфере они образованы. Но как же они могут дать здравый, правильный совет, который касается интимных отношений?
Да, они знают библейское понимание этого вопроса. То сейчас, к примеру, никто не говорит, что секс – это грех. По крайней мере, я не слышу. Вот. Что касаясь каких-то моментов вот именно в сексологии, да, да, это пробел большой. Но здесь, я думаю, что служитель должен, наверное, понять, что это очень ответственно сейчас, особенно потому, что мир лежит во зле, сейчас столько всего доступно. Вот я был молодым человеком, я помню, как я работал в гараже связи, и вот у нас, значит, были такие вот, ну, комнаты, где переодевались, ну, и мужчины иногда вывешивали там женщин в купальниках. Но это было что-то вот пошло из разряда вот развращенного понимания. То сейчас порносайты, сейчас вообще нет ничего такого сокровенного в этой области. И поэтому служители, я думаю, что должны заняться этим вопросом серьезно.
Вот. Как меня заставить, как человека, который этим вопросом интересуется, открыть не Google, да, и спросить у него, как мне все это делать, а подойти к человеку в церкви, к старшему, не знаю, к душепопечителю или к пастору, и вопрос этот задать ему, а не в интернет пойти?
Это вопрос принципиального характера, это вопрос обучения. Мы должны людей учить, что исповедуйтесь друг другу и так далее. Нужна хорошая, добрая обстановка. Хотя вот у многих людей предвзятое понимание того, что если я кому-то что-то скажу, обязательно об этом узнает весь мир, и поэтому ссоры из избы не выносим и так далее. Но я вот сравниваю так, у нас дочь болела, и сильно болела, и мы в интернет с женой всегда залазили, смотрели, что происходит. И как-то один нам врач сказал: у каждого есть своя индивидуальная форма болезни. Не смотрите в интернет. И все. И для нас этот вопрос стал вот, значит, отдаленным таким. Все, мы в интернет не входим. Беседуем лучше с врачом. Поэтому здесь, мне кажется, что лучше пастору учить людей вести себя так, чтобы люди могли видеть в служителе душепопечителя.
Ну, то есть вопросами секса должен заниматься индивидуально, в индивидуальном порядке душепопечитель конкретного, ну, брата или сестры, конкретного человека, да?
Если есть в этой области специалист, то, конечно, лучше, чтобы пастор церкви приглашал на беседу этого человека.
Даже если он светский человек?
Даже если он светский человек, потому что, в принципе, вопросы, они-то одинаковые, что для неверующих, что для верующих.
А вы приглашаете в свою церковь светских специалистов по сексологии, ну, вообще по интимным отношениям?
Я в своей жизни встречался с христианами в этой области, которые являлись специалистами. И я когда учился в семинарии, то у нас был один брат, Герман Хартфельд, он специалист в этой области, и мы с ним общались на эту тему.
И он до сих пор, по-моему, служит в церкви, да?
И до сих пор, да, я с ним переписываюсь, и когда бывают какие-то сложные вопросы, я адресую. Но есть очень разные вопросы. Вот. И бывают моменты, когда я что-то не знаю, тогда обращаюсь к нему.
Я иногда слежу за его активностью в социальной сети. Он до сих пор пишет, отвечает и очень активен.
Очень активный человек, да.
Хорошо, скажите, пожалуйста, как вы думаете, сексуальное воспитание мальчиков и девочек, оно отличается?
Да, конечно.
Принципиально. Чем?
Конечно. Ну, пониманием. Бог сотворил человека, мужчину и женщину, с разными взглядами, с разным подходом. Вот, значит, у мальчиков больше агрессии, насилия, как, так как он лидер, глава, поэтому и в вопросах сексуального характера здесь у него больше таких вот такой напористости, у девочек другой подход, поэтому и мы должны подходить иначе.
Угу. А с какого возраста, на ваш взгляд, нужно начинать воспитывать мальчиков и девочек вот в этой сфере? В сфере интимных отношений.
Я привел пример о сыне моем, 5 лет, а он уже слышал что-то от своего друга Макса. Мне кажется, что чем раньше мы начнем беседовать с ними, с детьми, вот тут очень тонкая грань. Как я уже сказал, что можно, знаете, вот, ну, подойти так, что испортить все это. Вот, и... Я уже сказал, больное воображение, может быть. То есть нужно отвечать так на вопросы, не как бы это сказать, не побуждая каким-то вот извращенным формам. То есть вот такой подход должен быть, он должен соприкасаться именно с Библией. Вот, и здесь очень-очень нужно быть чутким и внимательным.
Ну, часто же ребенок постесняется у отца или у матери спросить что-то, касающееся этой сферы, и ему проще об этом поговорить с посторонним человеком.
Да, это как правило бывает такое. Но здесь мы должны работать на опережение. Если ты отец, если ты мать, и чувствуешь свою ответственность, ведь Бог дал детей и поручил ответственность за воспитание родителям. Вот, поэтому здесь мы должны работать на опережение. И, к примеру, мы можем сказать: сынок, а как ты думаешь вот в этой области, что ты вот думаешь? Он уже ответит, он уже даст ответ так, как он понимает или слышал где-то. Угу. Вот если вообще игнорировать эту тему, то ребенок никогда не подойдет и не скажет.
Но дело, наверное, не в игнорировании как таковом, а в том, что, ну, мне, например, может быть тоже стыдно подойти к ребенку, к своему сыну или к дочке, да, и с ней поговорить об физиологии сексуальных отношений, например.
Лучше отказаться от стыда, чем потерять ребенка.
Как все-таки не упустить этот момент? Вот когда ты не уверен в том, стоит ли начинать сейчас или там завтра, как не пропустить момент, когда уже будет поздно?
Знаете, как думаю, что Бог дает всем нам, вот, ну, Библия, помните, говорит мудрый Соломон, всему свое время. Угу. И вот у меня беседы были, я старался чаще и чаще общаться со своими сыновьями. Бывает, едешь в машине, слушаешь какую-то радиостанцию, и вдруг что-то. И тогда я просто думаю: о, Бог дал нам возможность побеседовать. И я как-то у сына спросил: ну, а как у тебя с порнографией? Он сказал: мне нужно покаяться. Дело в том, что Бог дает возможность, а мы вот ложно стыдимся, и тем самым, ну, теряем эту возможность.
Но мы приходим к тому, что семинар – это нужно и обучение проводить не только с детьми, да, но и с родителями, которые имеют маленьких детей, чтобы они умели говорить на тему секса и интимных отношений со своими детьми.
Да.
Да?
Да. А, к сожалению, на русском языке, может быть, не так много вот христианских таких семинаров, но есть очень много светских. И я думаю, что служителю церкви нужно быть внимательным и чутким в этом вопросе. Не стоит слишком, ну, погружаться в эту тему, если... То есть нужно смотреть тоже на свое сердце, ведь это вопрос очень сложный, он может выбить из колеи. Вот один пастор мне сказал, что... Он говорит: я как побеседую с кем-то, меня выбивает из колеи вот это. Вот. Он говорит: лучше не буду беседовать. Мне кажется, что если пастора, служителя выбивает это из колеи, тогда нужно подключать человека, но все-таки присутствовать всегда рядом, чтобы этот человек, потому что если человек вот в вопросах секса слишком откровенен, заходит слишком далеко, то это тоже нужно, знаете, очень сложно вот сориентироваться. Поэтому пастор здесь должен быть таким фактором. Стоп, это уже не нужно обсуждать.
Ну, вы согласны с тем, что все-таки церковь должна захватить это пространство под свой, ну, это грубо, но под свой контроль взять это воспитание?
Да, 100% согласен.
Угу. Почему же тогда мы стесняемся? У нас есть, вот я лично сейчас вспоминаю, да, хоть одного человека, христианина, который бы занимался плотно вот этими вопросами на территории, скажем так, нашей страны, да, мне приходит на ум только одно имя, я не буду его называть, и то его крайне редко приглашают, потому что, наверное, опять же, стесняются того, что он будет так открыто, так в лоб говорить о темах, которые вот сейчас мы обсуждаем, и еще более откровенно будет об этом говорить. Потому что он собирает только мужчин, да, и говорит с ними о том, как все это происходит, как все это делать, что можно, что нельзя в свете Священного Писания.
Ну, здесь я знаю несколько человек. Есть Оскаленок Олег, который говорит об этом. Есть Иван Иванович Вылков. Uh-huh. Вот. Понимаете, как игнорировать эту проблему и говорить, что нет у нас ничего такого, то это быть человеком недальновидным. И служитель прежде всего должен понять, что сейчас вот это сексуальное извращение, оно очень сильно проникает в сознание особенно молодых людей. Если мы серьезно переживаем не о форме богослужения, не о том, какой хор будет петь, и какая группа, и какую песню, а о том, кто будет петь и с какими устами.
Речь из 15.
Вот, да, тогда мы должны серьезно бить тревогу, потому что это сильно проникает в сердце человека. Вот это извращенное понимание, оно препятствует служению Богу.
Угу.
И это идет по нарастающей, все больше и больше и больше. И ничего не может быть запретом, кроме как правильного наставления, воспитания и понимания человеком Бога. Вот мы должны прежде всего, прежде чем говорить о каких-то вопросах сексуального характера, мы должны говорить о вопросе Бога, отношения к Нему. Если человек верующий, если человек Бога боится, а Библия говорит, начало мудрости – страх Господен. Вот, то есть сейчас, вот, знаете, проблема в чем? Все, ну, извините, все неправильно, многие очень сконцентрировали внимание на форме. Вот форма, у нас должно быть самое лучшее поклонение, самое лучшее. Вот. И это лишь внешняя сторона.
Угу. Я помню, что около месяца назад взял телефон своего сына в руки, для каких-то даже не помню для чего, и решил просто что-то в Ютубе покопаться, у него там в приложении YouTube, да. Ну, естественно, любопытство взяло вверх, я решил посмотреть, что же он там смотрит. И не все ролики мне понравились, да, которые он там смотрел. Там не было ничего там крамольного, ужасного, отвратительного, но все равно я бы, наверное, не хотел, чтобы мой сын там в 10-летнем возрасте смотрел сейчас это. Как все-таки, не нарушая личное пространство ребенка, да, мягко, не знаю, по-отечески контролировать, какую информацию он потребляет?
Сейчас же все гаджеты имеют определенные кнопочки, ограничения. И я думаю, что сыну нужно сказать: дорогой, давай мы договоримся. Вот здесь мы будем принципиальны. Мы ставим вот этот клик, и все, и эти сайты открываться не будут.
Ну, они работают не всегда корректно, да? Но я в общем спрашиваю вас, да, как? Угу. Ведь он потребляет информацию не только, опять же, в интернете, да, не только в Ютьюбе, он потребляет, в принципе, ее в интернете, он потребляет ее и в школе, тем не менее, наверняка там парни что-то обсуждают между собой. Вот как все-таки, не нарушая жизненного пространства ребенка, в это пространство вторгнуться так, чтобы не натоптать там?
Я думаю, что до определенного возраста мы можем запрещать детям, до определенного возраста.
Угу.
После определенного возраста мы должны стать их друзьями, они должны нам доверять. Папа сказал, значит, папа знает. Вот. А если вот таких личных отношений нет, взаимоотношений, то вольно или невольно, вы вторгнетесь в его личное пространство.
Как заниматься сексуальным воспитанием отцу девочки, если нет матери?
Стать другом, вот, стать настоящим отцом. Вот если мы посмотрим внимательно на сущность Бога, то Бог в себе имеет и женское начало, и мужское. Вот Бог, Он же не мужчина. И помните, написано, забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть, то и я не забуду. То есть вот это принцип Бога. Поэтому здесь и отец может говорить. Главное во взаимоотношении, чтобы было.
Не лучше ли найти какую-нибудь подходящую женщину в церкви и сплавить дочку ей?
Женщина в церкви, она останется женщиной, а родители останутся родителями. Вот это же заложено Богом, подчинение вот родителям, уважение к родителям, любовь к родителям. Это Бог заложил. Никогда женщина не станет тем, кем могут быть родители.
Спасибо, вернемся через полминуты.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, мы вернулись в студию, и вопрос к Петру Анатольевичу. Скажите, пожалуйста, но ведь все-таки секс – это не только духовная составляющая, да, это все-таки, я немножко касался этого до перерыва этого, это все-таки физиология, это медицина, да, это вопросы, которые касаются не только духовной сферы, но и твоего личного тела, которое тоже нужно как-то изучать правильно и бережно, ну, правильно к нему относиться и к своему телу, да, и к телу своего будущего супруга, супруги, да. И эти вопросы тоже надо как-то решать с нашими детьми в церкви.
Но опять, это вопрос принципиального решения. Служитель должен прежде всего понять, если он сейчас не заострит на эту проблему внимание, она аукнется через определенное время. Если пастор решает только духовные вопросы, то это не совсем правильно, потому что мы живем в физическом мире, и служитель Божий, он прежде всего душепопечитель, и он заботится о душе, и Библия говорит, что в церковь заботится и о теле, предлагая хлеб насущный или какие-то другие вот, решения проблемы. Поэтому пастор церкви – это не только духовное лицо, но это лицо, к которому можно обратиться по любому вопросу. И если пастор церкви говорит «не знаю и знать не хочу», то это не пастор церкви. Пастор церкви может сказать «я не знаю, но я посоветуюсь, я посмотрю, я изучу». И мы вернемся к этому вопросу обязательно, потому что если даже из 100 или из 101 овца будет паршивой в этом вопросе, то нужно 99 оставить и сконцентрировать внимание на одной.
А Петр Луничкин способен сказать, что я не знаю, и набрать номер телефона какого-то светского, ну, сексолога, не знаю, психолога, психиатра, пригласить его на беседу в церковь для того, чтобы он со своей стороны с профессиональной разъяснил вопрос, в котором Луничкин не разбирается.
Конечно, мы это делаем сплошь и рядом, часто. Я вот знаю мою сильную сторону, знаю мои слабые стороны, и мы восполняем вот тем самым пробел, который есть у меня, приглашая, допустим, ну, у нас был Иван Иванович Вылков, у нас был Скаленок Олег, и мы собрали всех мужчин, и Олег открыто говорил, вот, пуфик ты или там, вот, эти, вот. Поэтому я считаю, что мы же не во всех областях на 100% ориентируемся.
Что делать, если ты узнал, твой сын там 15-летний или твоя дочка 15-летняя, она уже не нуждается в сексуальном воспитании, потому что она уже, в общем-то, ведет сексуальную жизнь, которую ты не знаешь совершенно?
Ну, прежде всего, наверное, нужно не опускать руки, потому что иногда узнаешь что-то. Но я узнал однажды, что мой сын там марихуаной увлекается. И что теперь? Вот. И я узнал, для меня это был шок, а потом вдруг я увидел его покаяние искреннее. То есть, ну и что, что, к примеру, твоя дочь или твой сын пошел не тем путем. Да, где-то ты упустил, да, где-то ты вот, ну, просмотрел. И не нужно себя винить, потому что интересно, что Бог говорит, я грехов и беззаконий не вспомину более. Нужно посмотреть, а что сделать дальше. Может быть, стоит подойти и попросить прощения у дочери, сказать «прости меня, дорогая». Может быть, искренне при ней плакать, потому что у нас иногда бывает ложная стыдливость. Вот если мы унизим себя где-то, что-то, как вот поведем. Мне кажется, что здесь очень важно понять, что я могу все изменить, потому что Бог конкретно мне поручил работать с моими детьми.
Спасибо. Светлана из Праги спрашивает нас. Добрый день, а стоит ли, вернее, вас, а стоит ли преподавать предметы на тему сексологии в школах? В некоторых западных странах это практикуют. Каково ваше мнение? Спасибо.
Я противник этого, потому что однажды мой сын домой принес 5 презервативов. Вот и в школе говорят не о том, как сохранить вот, чистоту до брака, а говорят, как предохранить себя. И я считаю, что это неправильный подход. Можно говорить о каких-то физиологических различиях и так далее, вот, но говорить о предохранении, не говоря о том, что вы должны сохранить верность Богу, это неправильно.
Марина Ганина нам прислала комментарий. Добрый день. В Евразиатской богословской семинарии проводят обучение по курсу «Половое воспитание». Может, это хорошее начало? Также один раз проводился этот курс на магистерской программе и был положительный отклик среди пасторов. Есть программа «Молодежь на перепутье», которая также ориентирована на данную проблематику. Кстати, у Владимира Голикова есть качественная книга на тему сексуальности в супружестве. Но вот, оказывается, не все так плохо в нашей стране.
Да, поэтому я говорю сейчас, что все-таки уже не 70-е годы прошлого столетия.
Хорошо, ну а сексологию в школах мы... Поняли, да, что преподавать, наверное, не стоит, ну, просто потому, что она неправильно ориентирована, да, а сексологию все-таки в церкви преподавать, именно как преподавать, как предмет для молодежи, которая ходит на молодежное собрание. Почему не сделать собрание, посвященное, ну, вот этой проблеме, да, как вы говорите, упредить удар и сделать целый курс для мальчиков, для девочек?
В нашей церкви примерно, может быть, раз в году мы проводим такие семинары, такие встречи. Конечно, мы все-таки больше ориентируем их на духовность, потому что, в принципе, если ты Бога знаешь и Бога любишь, тебе проще тогда остановиться. Вот. Но мы открыто говорим. И особенно, допустим, вот с молодыми иногда я переписываюсь, задаю вопросы, потому что не всегда с глазу на глаз можно ответить открыто. Вот одна девочка мне написала как-то, она говорит, Петр Анатольевич, а как я потом вам буду в глаза смотреть? Я сказал, я к тебе подходить не буду. Но она написала все, что ее тревожит. Вот. И здесь, понимаете, как здесь такой щепетильный вопрос. Вот особенно пастыря, это же мужчины, как правило. И вот здесь почему пастора уходят от этой проблемы? Потому что, я еще раз повторю, они теряют внутренний мир, потому что начинается какое-то вот воображение, какое-то представление, какая-то картинка. И он говорит, а мне это нужно, я лучше проповедь скажу о десятине, о любви, и все.
Может, это просто страх, потому что сам пастор имеет проблемы в этой сфере или имел их когда-то и не умеет, не готов, не хочет это обсуждать?
Мы все в грешном теле и все в той или иной степени имеем в этом проблему.
Хорошо, планирование семьи, насколько оно уместно, правильно ли планировать, предохраняться или вообще на эту тему размышлять и как-то выстраивать свою жизнь в этой сфере?
Секс создан Богом, как я сказал, для того, чтобы люди наслаждались друг другом, муж и жена, и для того, чтобы наполняли землю. Нельзя оторвать одно от другого. И я считаю, что планирование семьи должно быть, вот, потому что жену можно загнать в гроб раньше времени. К примеру, я слышал такую картину, на 10-м ребенке жена умерла, и такие вот лозунги, она сделала все, что смогла. Муж ее сделал все, что смог. Вот это беда. Через год он женился на другой, он ее загнал просто. Я считаю, что это совершенно неправильно. Нужно предохраняться, но нельзя вот, убивать плод. нельзя убивать оплодотворенную клетку, потому что это уже грех. Это вот любой метод, связанный с абортом в определенной степени, это уже грех.
Угу. Ну, а таблетки, которые регулярно употребляются, чтобы даже не случилось ничего?
Здесь тоже посмотреть нужно, как она действует, эта таблетка. Угу. Вот, если она убивает оплодотворенный плод, то это грех.
На каком ребенке нужно останавливаться уже, чтобы все, мы больше не рожаем?
Мы остановились на пятом. Значит, у нас было 5 детей, потом мы посоветовались. Я говорю откровенно, открыто здесь. И мы, значит, жена пошла в больницу, у нее как раз вот кесарево было. Ну, и врачи говорят, слушайте, мы можем сделать так, что у вас больше не будет детей. Мы посоветовались, помолились, сказали, хорошо, да, давайте перекроем трубы и так далее. Угу. Вот у нас родился 6-й ребенок, она попадает в ту же больницу к тем же врачам, они говорят, этого быть не может. Вот реально и родился у нас сын Роман, 6-й, тоже было кесарево.
Вы не боитесь, что сейчас при выходе из студии вас камнями закидают за то, что вы вот так прямо открыто говорите о вмешательстве в здоровье вашей, в тело вашей жены, да? Это как бы промысел Божий же, да? А вы перевязывали там, трубы перекрывали.
Ну, это ж моя семья. Угу. Вот. И в этом вопросе, допустим, если кто-то... Ну, допустим, у нас в семье. У нас есть сын Александр, и у него есть 4 детей, и все... были рождены, значит, неестественным путем, вот, значит, кесарево. Угу. И 4-я родилась, и нормально все, они планируют, может, идти дальше. Это в каждой семье, каждого решения.
Хорошо, а если вот пара уже состоялась, они поженились, да, мальчик с девочкой поженились, но вот у них на протяжении каких-то лет даже нет детей, и нет детей не потому, что со здоровьем проблемы, а потому, что они просто не рожают. Нормально это или нет? Все-таки для семьи, для семейных отношений, для семьи.
Знаете как, это тоже личное, вот, личное решение семьи. Я бы сказал так, это ненормально, потому что все-таки Библия говорит, что дети – это радость для родителей, и потом Бог, соединяя мужчину и женщину, говорит о том, что я вам дам потомство, это потомство будет вас радовать, и вы должны воспитать это потомство, благочестивое потомство для жизни вечной. Поэтому если человек осознанно, значит, пренебрегает вот, второй частью, не только наслаждается женою, да, вот, или жена мужем, но и уходит от другой ответственности, которая вот, заложена Богом, то это тоже не совсем правильно. Что касается времени, это тоже пусть каждый сам решает. Прежде всего, если человек боится Бога, он будет этот вопрос с Богом решать.
Угу. Ну, тоже один из стереотипов, что у баптистов, по крайней мере, в Российской Федерации всегда было, и в Российской империи, да, всегда было много детей. Вот всегда было много детей, и они рожали все-таки до упора, до конца, до самого, да, чтобы сделать все, что можно, как вы сказали немножко раньше по этому поводу. Вы же говорите, что все-таки планировать детей и предохраняться – это нормально, это можно, и получается, что немножечко вы идете вразрез с нашей традицией.
Нет традиции уже.
Нет традиции уже.
Да, раньше была традиция, сейчас все-таки традиция-то канула в лето. Угу. А сейчас, значит, редко где я встречаю вот людей, которые говорят, ну вот они 9 месяцев пожили, детей нет, значит, грешат уже. Это угу. Редко где. А сейчас этот вопрос больше на совести и отношении людей с Богом.
В прошлый раз, когда вы были у нас в студии, мы говорили о баптизме на Северном Кавказе, да, где вы много лет прожили, прослужили и продолжаете все еще влиять на mm-hmm. тот регион. И Северный Кавказ, он ну, известен тем, что там очень строгое воспитание, да, во всех сферах, в том числе и, наверное, в сексуальной сфере. Как там решается этот вопрос?
Ну, опять, если брать только наше братство, то он решается в каждой церкви вот, индивидуально, каждая церковь сейчас определяет, вот, как вести себя, но нет такой общей установки. Что касается, допустим, ислама, там же многие вот, ну, исповедуют ислам, угу. То там большие семьи, но там есть и многоженство.
Угу.
Поэтому здесь вот, Кавказ очень такой разный, и, в принципе, трудно сказать, значит, какая установка, допустим, в исламе, какая установка сейчас в баптистских церквах, пессианических.
Угу. Может ли церковь влиять на сексуальное воспитание в светском обществе, и как это делать?
Церковь не может влиять на этот мир. На этот мир влияет Бог. Церковь может демонстрировать. Значит, важно еще понять, что мы представители Небесного Царства, мы его посланники. Если посол направлен в другую страну, то его не всегда интересует культура, быт, традиции страны пребывания. Угу. Библия говорит, что мы странники и пришельцы, мы временно на этой земле. Поэтому мы с вами не можем и не должны влиять на этот мир. Мы можем лишь демонстрировать ту культуру, которая предписана нам, нашим руководителям, нашим Богом. И мы должны себя так вести, чтобы люди спросили: слушайте, а как вы это делаете? И тогда мы расскажем людям о нашем царе, о нашем представителя, о нашем Боге.
Угу. Но мы же занимаемся социальной какой-то работой в школах и в больницах, да? Почему бы не включить и эту часть жизни, эту сферу жизни в нашу социальную работу?
Если говорить о светском влиянии, ну, или влиянии на светский мир, то нас не пускают туда, в школы или еще в какие-то учебные заведения. И все это связано с тем, что, ну, у нас есть доминирующая церковь. Вот. Я думаю, что православная церковь где-то в разных регионах ведет такую работу.
Угу. Светлана пишет нам: «Моя бабушка имела 18 детей, и двое последних были уже в преклонном возрасте. В то время, да еще в селе, ее никто не понимал. Она даже стеснялась, как она выражалась, ходить с пузом». Сара, по-моему, тоже этого стеснялась, да? Хотя, конечно, не каждого ребенка ждалась радости. Стоит ли вообще людям рожать в старшем возрасте?
Опять это вопрос личных отношений мужа с женой. Вот как я могу Сару осудить, если там был Божий план? Я не знаю, я могу решить этот вопрос у себя дома. И то можно допустить ошибку, потому что, помните, Сара там Агарь привела и так далее. Поэтому здесь я считаю, что если Бог дал 18 детей, ну кто я такой, чтобы сказал, что это такое, что это за безобразие?
Угу. Вы знаете, вы сказали очень много, ну, классных вещей о том, что не нужно стесняться, что это ложный стыд, но все-таки, когда человек, мужчина или женщина, сталкивается с этой проблемой, да, что она или он должны подойти к своему ребенку и как-то начать работать с ним в этом направлении, то, ну, сложно этот стыд перебороть, сложно начать, сложно вторгнуться в эту область, в которую ты и сам-то мало что понимаешь, но ты какие-то советы должен давать своему ребенку. Как все-таки практически преодолеть этот стыд? И с чего начать сексуальное воспитание своих детей? С чего?
Я думаю, что начать нужно с личных взаимоотношений. Вот вопросы, вот, о которых мы сейчас говорим, это второстепенные. То есть, если у меня нарушена связь с моим ребенком, если у меня нет личных каких-то вот взаимоотношений с ним, то ничего на него не повлияет. Ни мое наставление, ни мое вот аргументированное какое-то вот наставление, оно не повлияет. Потому что, как правило, вот, ну, действует вот это отношение с любовью и с добрым отношением. Поэтому здесь нужно родителям серьезно отнестись к тому, какие взаимоотношения отца у детей, с детьми, угу, матери с детьми. Вот. Сейчас что происходит? Мы же целыми днями работаем, а дети сами по себе, и когда мы приходим домой, у нас нет времени на детей, вот, и дети заброшены, дети забыты. Как-то мне одна девочка пишет, 17 лет ей, там, с любовью какие-то проблемы, она пишет: «Петр Анатольевич, хочу покончить жизнь самоубийством». Ну, это серьезно. Это если вот в этот момент не вмешаешься, вот, то может произойти. И первая моя реакция, я ей сказал: стоп, ты можешь подойти к родителям? А я знаю ее родителей, они люди верующие. Она говорит: нет, у меня с ними нет никаких взаимоотношений. Беда – это не ребенка, а родителей. Родители упустили. Родители, ну, вот, просто упустили тот шанс, когда они могли воздействовать. И теперь, если они начнут наводить порядок с позиции учителя, наставника такого жесткого, ничего не повлияет. Поэтому нужно стать другом. Вот, я скажу, что мои дети до сих пор, а сыновья моим уже и за 27, они мне могут все рассказать, все рассказать. И я благодарен Богу за это. У нас вообще нет секретов. И моя дочь может, она где-то, может быть, по-другому. Ведь когда я рассказываю или разговариваю с сыновьями, это один момент, а с дочерьми я говорю по-другому. Но я говорю открыто и с дочерью, которой 27-30 лет. Вот, и они могут подтвердить это, потому что все начиналось с взаимоотношений. Они знают, что я их отец.
Даже с одним ребенком, даже когда один ребенок в семье, сложно найти в наше время, когда много работают люди, время, чтобы сесть и пообщаться с ним о каких-то вещах долго, да, вот, и ну, внимательно чему-то уделить время. Как же это делать, когда детей 5, 6, 4, 3? Где каждому нужно время, час, два, три, чтобы какие-то вопросы решать?
Я любую возможность использую. Едем на машине или в пробку попали, я не ругаюсь, не бурчу, а это время, благодарю Бога, что Он послал нам. Вот, бывало, 3 часа мы стоим в пробке, беседуем. Вот, поэтому здесь я думаю, что если, к примеру, моя работа, я работаю для того, чтобы заработать, чтобы отдать кредиты. Если вот это мешает моему общению с детьми, лучше отказаться. Павел говорит, не буду есть мясо. Да я откажусь от машины и буду пешком ходить. Понимаете, как мы не хотим расстаться с благами определенными, но при этом теряем детей.
Угу. Марина пишет снова нам, Ганина. Я считаю, что вопрос полового воспитания – это прежде всего вопрос семейного воспитания. Давайте обучать родителей. Вопрос профилактики совершенно упущен в церкви. Складывается впечатление, что в церкви только духовные существа, состоящие из одной духовной субстанции. Как вы считаете, будет ли востребован сайт по половому воспитанию для родителей? Как вы относитесь к ЭКО? Это экстракорпулярное, да, оплодотворение?
Отношусь отрицательно, потому что там происходит определенное уничтожение оплодотворенных яйцеклеток, оставляется только определенное количество. Вот, и это уже вмешательство в жизнь. Вот. А что касается сайта, я думаю, что он будет востребован однозначно. По крайней мере, я такого сайта не знаю, что есть. Вот. И полностью согласен, что мы должны работать с родителями, потому что если пастор напрямую начнет работать с детьми, то не все родители поймут правильно, еще и пастора могут вот, с педофилией привлечь.
Пожурить его слегка. Да-да. Слушайте, ну вот вопрос ЭКО, очень хороший вопрос, я его упустил совершенно из виду, но ведь бывают ситуации, когда без ЭКО не обойтись вообще.
Лучше не использовать ЭКО, потому что это убийство, а зачем нужно? Может быть, Бог тебя лишает детей? А ты говоришь, нет, я пойду, я буду через грех, но я добьюсь своего. Зачем?
Но также можно отнестись и к Кесареву, да? Ну, не может родить естественным путем, так не рожать тогда. Вот,
там совершенно, страдай. Там совершенно другое, там нет убийства.
Угу. Но есть причинение вреда и вмешательство все равно в тело женщины.
Ну да, с целью спасти ее.
Угу.
А здесь с целью убить.
Нет, там же тоже с целью родить, на самом деле.
Ну, родить одного, а уничтожить 5, 10, 20.
Угу. Интересно, хорошо. Если нас слушают сейчас люди, дети, подростки, у которых какие-то вопросы, есть проблемы в этой сфере, у которых есть ситуация сложная в вопросе интимной и сексуальной сферы, и они не могут подойти ни к родителям, ни к пастору, ни к служителю в церкви своему, что им делать сейчас, прямо сейчас?
Я могу оставить свой телефон, и пусть пишут смски. Я их не знаю. Сейчас инкогнито работать очень легко.
Uh-huh.
Есть моя электронная почта. Я, правда, ушел из ВКонтакте, потому что просто невозможно. Я, ну, и в Фейсбуке, и столько пишут людей, и сейчас столько этих социальных сетей. Поэтому, чтобы не обманывать, вот я иногда ВКонтакт заходил, а там у меня 40-50 вот, сообщений. Я сказал, лучше я уйду, и попросил извинения, и только в Фейсбуке.
Uh-huh.
Вот, поэтому я есть и в WhatsApp, и можно написать. Вот, я с удовольствием помогу.
Давайте свои координаты.
Мой телефон плюс 739, потом 219-9191.
+7 39 219 91 91. Петр Анатольевич Луночкин, с удовольствием ответит, друзья, на ваши вопросы. У кого есть какие-то сложности в интимной сфере, в семейной сфере, в сексуальной сфере, то вы можете написать ему по WhatsApp, да, по Viber, может быть, не знаю.
Да, по Viber можно.
И
СМС-кой.
Со временем, как только очередь до вас дойдет, потому что желающих, наверное, много, да?
Нет, я стараюсь. Вот я уже сказал так, бывают моменты, когда я что-то не знаю. И тогда я стараюсь, ну, перенаправить людей. У меня очень хорошие контакты, с, как я уже сказал, и с Германом братом, и с Вылковым Иваном Ивановичем, и с Оскаленком Олегом, и с другими. То, к примеру, я что-то не знаю. Но вот был момент такой, когда одна семья 5 лет прожили вместе, и они оставались девственниками. И что делать? Они хотят развестись. Но я правда в тупике был, я не знал, что тогда я с некоторыми братьями посоветовался и дали определенную рекомендацию этим людям.
Спасибо, друзья, что вы были с нами. Петр Анатольевич Луночкин ответил на все вопросы откровенно и открыто, даже более откровенно, чем я ожидал. Не отключайтесь, радио Теос работает круглосуточно. Всем пока, до свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.